Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Второе пришествие Господа». Эту проповедь он произнес в среду вечером 17 апреля 1957 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Наш Небесный Отец, приходя к Тебе сегодня вечером в это прекрасное имя Господа Иисуса, мы так счастливы приближаться к этим священным праздникам, зная, что это представляет величайшее время на земле, когда была принесена всеобъемлющая жертва, чтобы бедные, заблудшие грешники могли стать свободными и имели эту великую надежду, которая сегодня в наших сердцах, что однажды Он снова придет. И подходя к этой кафедре сегодня вечером, проходя через дверь, услышал эту старую песню. «Одно тысячелетие там будет нам тогда, недели возвращения в небесные врата». Это навевает воспоминания о том, как много лет назад мы собирались здесь, в скинии, еще до того, как началось великое пробуждение по всему миру. И, Отец Божий, мы просто лелеем эти мысли. И, очевидно, душа радуется, что мы сегодня снова собрались, чтобы начать еще одно из тех старомодных пробуждений, когда грешники взывают о милости, и когда отпадший снова приводит все в порядок перед Богом. И главной личностью на собрании является Святой Дух, который берет под контроль и правит, и через Слово приносит нам хлеб жизни. И мы молим, чтобы Он каждый вечер служил нам на этом пробуждении, исцелял больных и нуждающихся, освятил каждого верующего и прославился через эти усилия, которые мы прилагаем. Ибо, Отец Божий, мы просили об этом только в честь и славу Его имени. Аминь. Так я выполняю обещание, которое дал 11 лет назад. Долго не получалось выкроить на это время, чтобы наконец вернуться в скинию для пробуждения. И теперь мы знаем, что наша небольшая скиния по вместительности не подходит для пробуждения, но мы просто следующие несколько вечеров потеснимся здесь, как только сможем, во славу Божью. И я люблю проводить собрания в церкви. Мы проводили их во многих местах, на стадионах, и на открытом воздухе, и на аренах. Но когда проводишь в церкви, это как-то иначе. Кажется, что общение приятнее, ближе, когда находишься в церкви. На открытых аренах, в мирских местах. Мы благодарны за возможность находиться там, пробел на ленте. Но похоже, будто ощущаешь угнетение, подобное демонической силе, через которое нужно пробиться перед тем, как начнется само пробуждение. И потом, когда приходишь в церковь, это место, где пребывает Бог. Приходишь в Его дом на собрание. И вот сегодня мы рады видеть много знакомых лиц, которые я видел много лет назад, завершая мое служение здесь, в скинии. Вижу здесь брата Грейма и брата Куртиса, и сестру Анджи, и сестра Герти здесь, и брат Кокс, и сестра Кокс, и о, вас так много, сестра Спенсер и брат Спенсер, и все вы здесь, мы так счастливы, мама, миссис Слотер и брат вот здесь. Такими большими группами еще... Кто из вас находится здесь с тех времен, когда мы начинали? Я имею в виду, когда я уехал, чтобы пробуждение пошло дальше. Посмотрим на ваши руки. По всей церкви сегодня. Только посмотрите на руки. Это просто замечательно. Так вот, мы знаем, что пробуждение приходит только от Святого Духа. Именно Он приносит пробуждение. И мы сами этого сделать не можем. Мы можем только приложить усилия, и необходимо, чтобы Бог благословил это усилие, и мы верим, что Он это сделает. По дороге я говорил своей жене, мне сегодня даже не удалось поужинать. Ужасно занят. Вчера только в 2 часа дня я одел рубашку, а поднялся еще утром. Это из-за телефонных звонков. И как раз в 2 часа срочно позвонили по поводу доктора Сэма Эдера из Луисвилла. И когда... А потом так много других звонков и ветераны. Один, что из госпиталя, сказал, мы все ждали и ждали. Наверное, в преисподней не бывает хуже, чем эти страдания, ожидания и просто вопли, плач отовсюду. Сотни служителей. И уверяю вас, мы живем в один из величайших дней, о которых когда-либо знал этот мир. Одно из величайших времен. И я так рад видеть в сердцах людей жажду иметь больше от Бога. Так вот, у меня лежит на сердце, я молюсь о том, чтобы на это была воля Божья. И, кстати, некоторые люди стоят там в конце. Может быть, у нас есть здесь место, скамейка. Не могли бы мы как-то поставить эту скамейку? Несколько женщин или кто-нибудь еще, кто стоит там в конце, чтобы мы, может, могли бы... Так, почему бы некоторым из них или кому-нибудь просто не пройти сюда вперед и сесть здесь на скамеечку, здесь, впереди? Может быть, брат Бен, мы рады видеть тебя здесь. Последний раз мы виделись с тобой в Сан-Фернандо-Вэлли, штат Калифорния, несколько недель назад. И здесь есть места, если вы хотите подойти, вы, те, кто стоит там в конце. И вот если вы хотите пройти, то, пожалуйста, проходите. Здесь на платформе есть дополнительное место, и несколько дополнительных мест здесь, и их рассадят за алтарем. Мы хотим, чтобы вам было как можно удобнее. И я сказал своей жене, что я пообещал себе, что с Божьей помощью я не намереваюсь проводить длинное служение. Хочу говорить минут 30, если Господь позволит. И это само по себе будет чудо, потому что я просто не могу сразу быстро начать. Но я просто должен попытаться. И потом, в следующий раз мы... Это завтра вечером. Сегодня вечером моя тема — второе пришествие Господа. А завтра вечером — вечер причастия, и я хочу говорить о причастии с точки зрения Ветхого Завета. И мы... Завтра вечером будет официальный вечер причастия, поскольку это вечер, в который был предан наш Господь. И это официальный вечер причастия, а после служения завтра вечером, после обычного служения проповедью, после этого у нас будет причастие, и все приглашаются прийти вместе с нами и участвовать в исполнении этого славного повеления, которое нам оставил наш Господь Иисус. А потом в следующий вечер, если воля Господа, так как это будет вечер распятия, я хочу говорить, возможно, не с такой точки зрения, какой вы услышите по радио, о распятии. И потом в субботу вечером — погребение. В воскресенье утром в 6 часов служение при восходе солнца. В 10 часов — служение крещения, если будет кого крестить. А затем утреннее пасхальное послание. И в воскресенье вечером, если воля Господа, мы ожидаем короткую проповедь о доказательстве воскресения и служения исцеления. Обычное служение исцеления, как те, что проходят на наших собраниях, на обычных собраниях в следующее воскресенье вечером. Если вы никогда не видели этого, и ваши друзья никогда не видели явного доказательства воскресшего Иисуса, я надеюсь, что Он сделает так, как делал в прошедшие годы на собраниях, явится прямо здесь и совершит то же самое, что Он совершал, когда был здесь, на земле. И мы с нетерпением ожидаем того времени, наступления, которое наступает. Да-да, проходите вперед и устраивайтесь поудобнее. Не знаю. Может быть, завтра вечером мы сможем раздобыть где-нибудь несколько стульев. Возможно, в бюро похоронных принадлежностей или еще где-нибудь можно было бы достать несколько дополнительных, чтобы, может быть, разместить по сторонам. Мы хотим, чтобы всем было удобно, насколько это возможно. Кто из вас любит Господа всем своим существом? Теперь давайте просто направим свои чувства ко Христу и будем просто взирать. Мы здесь не ради каких-то вероучений, мы здесь для того, чтобы поклоняться Господу. И сюда мы приглашаем всех из любой веры, любого цвета кожи, происхождения. Все это здесь просто не имеет значения. Мы просто приходим поклоняться Господу. И будет полчаса старомодного песнопения, и перед тем, как начнется служение, и вот завтра вечером я постараюсь начать точно так же, как сегодня, а именно, если возможно, ровно 8 часов, и отпустить как можно быстрее, чтобы снова могли прийти на следующий вечер. И вот, добро пожаловать всем, и наши гости для вас всегда двери открыты. Приходите для общения, и как только служение закончится, вы, прихожане этой церкви, обязательно пожмите руки всем, кому только сможете. Просто уберите сейчас барьеры и наслаждайтесь этим чудесным временем. И даже не знаете, что может совершить наш Господь. Сейчас время Пасхи, и мы предвкушаем великие дела. Теперь в благословенном слове я желаю прочитать лишь один стих или пару строк из Евангелия святого Луки, из 15 главы 8 стиха. «Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, и, найдя, она созывает подруг и соседок и говорит: «Порадуйтесь со мной, потому что я нашла драхму, которую потеряла». Так вот, может показаться, что это очень странное место Писания к теме о втором пришествии Христа. Но здесь говорится о втором пришествии Христа. И это важная тема, которая сейчас перед нами, является одной из самых существенных тем во всем Священном Писании. Нет ничего важнее пришествия Господа Иисуса. Ибо если Он не придет, мы окажемся лжесвидетелями. Наши умершие, которые в могилах, погибли. И нам не остается никакой надежды, если Иисус воочию не придет во второй раз. И в самом свете второго пришествия это было настолько важно, что эта страстная неделя, которая сейчас приближается, что Иисус, когда она приближалась в первый раз, в самом преддверии креста, Он очень мало говорил о Своей смерти, погребении и воскресении. Он больше говорил о Своем втором пришествии, чем о Своей смерти, погребении и воскресении. Поэтому в таком свете эта тема должна быть очень важной. В Ветхом Завете во много раз больше Писаний в Ветхом Завете, имеющих отношение ко второму пришествию Христа, чем к первому пришествию Христа. Сейчас, когда уже совершено искупление, все назначенное для человечества основывается непосредственно на втором пришествии Господа. Так вот, существуют различные религии, и существуют различные мотивы и различные теологии. Однако наша христианская религия основывается исключительно на смерти, погребении и воскресении, и на втором пришествии Господа. О, это важный вопрос. И сейчас, когда приближается, по моему искреннейшему убеждению, мы живем в самом преддверии Его второго пришествия. А насколько я понимаю это в свете Писания, для церкви не осталось никакой надежды, кроме второго пришествия Господа. Мир в своем диком, бесовском состоянии совершенно вышел из-под контроля всех человеческих организаций в мире. Короли больше не могут удерживать власть над своими подданными. Диктаторы тоже уже не могут удерживать власть над своими подчиненными. Демократия больше не может держать в подчинении. И не осталось никакой надежды, кроме второго пришествия Господа Иисуса. И сейчас самые ужасные времена, каких еще не видали для неверующего и грешника, потому что время погибели совсем близко. И это же время для верующего самое благословенное, ибо его искупление близко. Сейчас на земле существуют две группы – верующие и неверующие. Одних Господь придет принять, а других придет осудить. При своем пришествии одних Он благословит, а других проклянет при своем явлении. И поскольку это так жизненно важно, я думаю, что как раз перед, вернее, накануне нашего небольшого пробуждения нам следует серьезно посмотреть в Писание и увидеть, насколько мы приблизились. Если бы я захотел узнать, который час, то посмотрел бы на свои часы. Если бы я захотел узнать, в какой день недели мы живем, или месяц года, я бы взглянул на календарь. И если я хочу узнать время приближения этого великого события, я смотрю в Слово Божье. Оно указывает время, когда оно близится. Ибо в Библии сказано, когда все это начнет сбываться, «Поднимите голову, приближается ваше искупление». Это время близко. Для Иоанна Богослова на острове Патмос это имело такое огромное значение, что когда он предварительно увидел пришествие Господа, когда он увидел проклятия, которые обрушивались на неверующего, и благословения, пребывающие на верующем, он воскликнул: «Ей гряди, Господь Иисус!» После всего, что он увидел, события перед его пришествием настолько взволновали его сердце, что он воскликнул: «Ей гряди, Господь Иисус!» И когда вся эпоха церкви прошла перед его взором, и он увидел все в целом, как это будет происходить, тогда он воскликнул: «Гряди, Господь Иисус!» Должно быть, это очень славно, что пришествие Господа уже совсем близко. Иисус, когда его ученики дошли до того, что смотрели на плотские или естественные земные вещи, так вот, на этом хотелось бы остановиться на несколько минут. Не обязательно только плотское отвлекает нас. Иногда даже естественные вещи отвлекают нас. Слуги Иисуса или Его ученики указывали Ему на городской храм, на Иерусалим, великий храм, где Бог в Своей славе Шекина явился в Святом Святых. И когда они рассказывали Ему о том, как хорошо были уложены камни, как великое руководство Божье постановило, чтобы эти камни высекались во многих уголках мира и складывались вместе, и за 40 лет его строительства даже не было слышно жужжания пилы или стука молотка. Он был так искусно выложен. И как Бог сошел над херувимами, и была явлена Его слава Шекина, и какая у них была великая надежда на эту великую церковь. А Иисус сказал им: «Не смотрите на все это». Хотя это было святое место, это было хорошее место, это было место, дом пребывания Господа, но Иисус сказал: «Не смотрите на все это. Я хочу сказать вам то, что гораздо важнее этого. Ибо грядет время, — сказал Он, — когда не останется здесь камня на камне». Неважно, как хорошо мы стараемся заботиться о наших физических нуждах, неважно, как усердно мы работаем на свою организацию, как усердно мы трудимся в церкви ради наших церковных уставов, грядет время, когда все это исчезнет и пройдет. Иисус начал говорить им об этом, а они спросили: «Каково будет знамение прихода конца мира?» Иисус начал говорить им: «Наступят времена, когда не останется камня на камне. Услышите о войнах и о военных слухах, эпидемии, землетрясения по разным местам». И недавно в Калифорнии, в Окленде, когда мы имели честь находиться там на собрании, и тогда моя жена впервые пережила землетрясение. Я сидел в парикмахерской, и комната только немного содрогнулась. И по радио быстро объявили: началось землетрясение. Сказали, где-то через 8 минут ожидается еще одно. И я подумал: о, что если это последнее? Я поспешил из парикмахерской, встретил жену, которая ждала на улице, зашли в магазинчик купить открытки с фотографиями, чтобы отправить своим близким. И пока мы там находились, одно из самых необъяснимых, странных чувств, которое только может испытывать человек, вся земля начинает трястись. Бутылки начинают падать с полок. Дымовые трубы на зданиях начинают обрушиваться. На переполненную улицу люди кричат и плачут, со стен отваливается штукатурка. И огромное здание в 30 и 40 этажей качались в унисон, пока дым или же пыль от раствора не поднялась вверх, как огромный гриб. И люди начинают бегать и кричать. Я сказал: это перст всемогущего Бога, гласящий рукописание на стене. Иисус сказал: когда услышите о землетрясениях по разным местам, на шоссе земля дала длинную трещину, метра на полтора, и в глубину, на многие десятки метров в землю. В одном месте шоссе полностью провалилось. И когда раскалывалось, я подумал, что чуть ли не наяву вижу перст всемогущего Бога, говорящего, и будут землетрясения по разным местам. В течение дня 8 толчков разной силы сотрясали этот город. Пивные барыни закрывались, и пьяные вываливали на улицу, а женщины прогуливались по улицам полуголые, и все было так, как будто вообще ничего не произошло. Люди сегодня настолько погрязли в земном, что я не знаю, что нужно сделать, чтобы встряхнуть эту страну. Они выглядят такими беспечными, не обращают никакого внимания. И один человек даже подметил, я слышал это собственными ушами, сказал: «Вы видели, что я сделал? Это я стукнул кулаком, я Супермен». И я подумал, какое богохульство. Но я не посчитал это за такое сильное богохульство, какое я встретил здесь, в нашем родном городе, когда вчера вечером съезжал с шоссе на Джорджтаун. Когда проезжаешь здесь эти кварталы, как раз перед выездом на новое шоссе, там возвышался огромный плакат, на котором было написано: «Он воскрес! В нем жизнь!» А тут же следующий плакат, эти два наедине, гласил: «Где пиво Бадвайзер, там жизнь». Я подумал, какое богохульство! Вот что это такое. И в Библии говорится, что перед вторым пришествием Христа люди будут богохульниками, предающимися своим нечестивым похотям, непримиримыми и лжесвидетелями. Каким же стал мир в таком заблуждении? Недавно в Индии, в Бомбее, когда я со своим сыном Билли был там на большом собрании, где десятки тысяч индусов отдали свои жизни Христу, прозвучало великое предостережение. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание на разум природы. И внезапно, по какой-то неизвестной причине, все птички города стали улетать в сельскую местность. И птицы стаями улетали в сельскую местность. И люди стали обращать внимание на весь скот, на овец и на быков. Но в Индии заборы не такие, как наши. Это не деревянные заборы, это здоровые каменные заборы, высокие. И весь скот начал убираться прочь от оград и уходить прочь от строений, и выходил в чистое поле. И начал там собираться в центре поля. Затем внезапно началось сильное землетрясение, и рушились стены, деревья качались, летели осколки, а птицы так и не возвращались, и скот оставался в поле. А люди ходили себе и думали, что все в порядке. И на следующий день разразилось еще одно землетрясение и разрушило еще больше зданий. Только осколки летели. А на третий день скот вернулся за ограждение, и птицы возвратились в город. О, тот, кто дает пищу воробью, тот, кто ввел свои создания в ковчег, живет и правит и по сей день. И кажется, будто они разумеют о Боге больше, чем человек, которого Он сотворил по Своему образу. В то время как человек богохульствует, Бог заботится о земных тварях. И они отправились прочь от высоких стен. Они бы погибли. Птиц раздавило бы в трещинах каменных стен, когда они раскачивались взад и вперед. Знамение Его пришествия. О, мы сейчас живем в великий день. Землетрясения по разным местам. Эпидемии. Все эти вещи, о которых говорил Иисус, исполняются. С моей точки зрения, я не вижу, чтобы что-то оставалось, кроме пришествия Господа. Оно совсем близко. Иисус, также обращаясь к Своему народу, Он говорил: «Научитесь притче о смоковнице». Когда она становится мягкой и пускает листья, вы говорите, что приближается лето. И когда увидите, как все это начинает происходить, знайте, что то время близко. Обратите внимание, чем была смоковница. Смоковницей всегда был еврейский народ. Он сказал не только «смоковница», но и другие деревья. Когда увидите, как смоковница и все другие деревья пускают почки. Так вот, он говорил не только о смоковнице, но и о других деревьях. Теперь давайте просто обратим внимание, когда она пускает почки. Последние несколько лет мы живем в очень необычное время. У языческой церкви было одно из величайших пробуждений, каких не бывало со времен апостолов. О, кстати, тогда не у языческой церкви было пробуждение. Это у иудейской церкви было пробуждение. Но языческая церковь за последние 10 или 12 лет пережила величайшее в истории пробуждение. Мы вспоминаем о пробуждении Мартина Лютера. Так точно. Оно было великим, но это было в Германии. Только там. Вспоминаем о пробуждении Веслея. Оно было в Англии. Оно распространилось здесь и на нескольких британских островах, но не оказало особого воздействия. Но в наше время это происходящее пробуждение сверхъестественного охватило полностью от моря до бескрайного моря. По всему миру, по радио и через журналы, и через великих евангелистов, которые отправились повсюду без всякого финансирования от людей и принесли такое пробуждение, что тысячи десятков тысяч душ родились в Царство Божье. В своем скромном, незначительном служении, которое дал мне Господь, я уже видел, как более миллиона душ пришло в Царство Божье. Только подумайте, а другие со своим мощным служением, с помощью радио и другими способами охватывают миллионы. Огонь пробуждения загорелся практически в каждом уголке земного шара. С тех пор, как прошло почти 10 лет, мы отправились с пробуждением, мы в конце времени. Теперь, обратите внимание, затем, как раз перед этим, он здесь пророчествовал и сказал: «Стены Иерусалима будут попираться язычниками до тех пор, пока не окончится эпоха язычников». Магометане им овладели, мы это понимаем. И я хочу, чтобы вы сегодня взглянули на кризис. Как Исмаил и Исаак до сих пор стоят друг другу поперек горла прямо в Иерусалиме, где и было предсказано этому произойти. А несколько лет назад в Иерусалиме едва ли нашелся бы еврей. Так вот, Иисус говорит: когда увидите, как смоковница пускает почки, так вот, евреи были рассеяны по всему миру. в больших количествах. Миллионы в Германии и в Италии, и в Соединенных Штатах, и по всему миру. И Бог, как Он поступил и в прежние времена, ожесточил сердце фараона, Он ожесточил на евреев сердце Муссолини, и евреи были изгнаны из Италии. Он ожесточил сердце Гитлера, и они были изгнаны из Германии. Он ожесточил сердце Сталина, и они были изгнаны из России. А вы обратили внимание на газеты, что мы, Соединенные Штаты, встаем на сторону арабов? О, брат! Рукописание на стене. Бог сказал, кто благословит Израиль, будет благословлен, кто проклянет Израиль, будет проклят. Так вот, у меня дома есть кинофильм, или, по-моему, сейчас одолжил его кому-то, который ученые назвали «Три минуты до полуночи». Если в научном мире сказали, что стрелки часов уже показывают 3 минуты до полуночи, и мне кажется, сейчас они сократили где-то до 1 минуты до полуночи, когда открыли водород или кислород, атомные и все эти мощные источники энергии, которые они могут использовать, всего за 5 минут могли бы произвести полное уничтожение. Они могли бы буквально сегодня за 30 минут не оставить ни одной живой души на всем североамериканском континенте. И все это находится в руках горстки безбожников, которые ненавидят нас. И кроме того, наши баркасы и корабли стоят размещены повсюду, на обоих, в Сибири, в Венгрии и в разных местах, где стоят наши корабли с ракетами такого же типа на борту. Братья, уже позднее, чем вы думаете. Содом и Гоморра даже не догадывались о том, что той ночью они доживали свой последний час. Египет даже не догадывался, что ангел смерти, приход которого был предсказан, пройдет той ночью. В Перл-Харборе и не подозревали, что произойдет такой налет. Мы взвешены на весах и найдены легкими. Мы близки к концу времени. Что бы произошло, если прямо в Москве, если бы они захотели, они могли бы направить свои ракеты, управляемые спутниками и локаторами, могли бы сбросить эту бомбу прямо на 4-ю улицу Луисвилла. Это так. А наши могут стоять где-нибудь там в море на наших кораблях и направить такую же прямо на Москву-столицу, если захотят. Что бы произошло, брат мой, если бы начался этот ужасный обмен запусками ракет, и эта страна была бы потрясена, а мы в тот же час выпустили бы точно такие же и сбросили на другую сторону. А мы так и так живем на крохотной, тонюсенькой, слабенькой коре земли, потому что землетрясения проедали и проедали до того, что она стала как выеденное яйцо. Если бы в ней произошел один большой взрыв, и эта лава толщиной в 13 тысяч километров хлынула бы в воздух, произошло бы в точности то, что сказал об этом Бог. Мы в конце времени. Мы прибыли. Этого никак не остановишь. Как ни умоляй, можем в каждом округе поставить по Эйзенхауэру, и это не прекратится. Иисус Христос сказал, что наступят такие времена. Мы прибыли. Смоковница пускает почки. В этом кинофильме, далеко в Иране, вы читали в журнале «Взгляд», о том, что они взяли большие самолеты и полетели туда, и сажали на самолеты этих евреев. Они тысячами жили там еще со времен Вавилонского пленения. Были там 2500 лет. И так там и оставались. Они пахали старыми деревянными орудиями. Они даже вообще не знали, что Иисус был на земле. Они не знали ничего, кроме своих древних иудейских традиций, по которым они жили. И когда эти самолеты приземлились и стали принимать на борт этих евреев, чтобы вернуть их на родину, пророк предсказал 2800 или 3000 лет назад и говорил, когда они будут выходить из этого плена, Бог понесет их на крыльях орлов. Пророк видел, как прилетают самолеты. Он видел, как они садятся и подбирают, и возвращают на родину. Он не знал, как это назвать. Он просто для него были похожи на орлов. Так что он сказал, их понесут назад на крыльях орлов. И когда они выходили из самолетов, и молодые помогали пожилым, у них взяли интервью и спросили, «Вы вернулись на родину умереть?» Они сказали, «Нет, мы вернулись увидеть Мессию». О, последние несколько лет огромные пароходы со всех концов света направлялись в Иерусалим с пожилыми евреями на борту, с пожилыми и молодыми, одетыми в национальные костюмы, шли с востока и запада. И над столицей Иерусалимом развивается древняя шестиконечная звезда Давида. Самый древний флаг в мире, который не развивался 2500 лет. Провозглашен сегодня государством. Смоковница пускает почки. Иерусалим возрастает. Господь возвращает. Язычников дни сочтены, знамений свершения, народов смятения. Народ, возвращайся к своим, ибо день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление уже вблизи. Сейчас позже, чем мы думаем. Мы приходим в церковь не для того, чтобы занимать скамейку. Мы приходим в церковь не для того, чтобы послушать хорошую проповедь. И не приходим в церковь для того, чтобы послушать хорошую музыку. Все это имеет свое место. Но прежде всего мы приходим в церковь, чтобы проверить перед Богом себя и спасение своей души, ибо день искупления вблизи. Иисус Христос, Сын Божий, уподобил это, как Он сказал, женщине. И сегодня вечером в нашей теме мы видим эту женщину, ее муж ушел. И она потеряла одну монету из своего маниста. Сейчас я постараюсь это объяснить. Сегодня, если женщина замужем, ей следует носить обручальное кольцо в знак того, что она замужем. Это для того, чтобы у других мужчин не было к ней никаких притязаний. Они смотрят и видят, что она замужняя женщина. В те времена не было обручальных колец. Они носили манисты, это называется манист, которые надевали на голову. В нем было 10 монет, и он опоясывал голову. И это был знак того, что эти женщины замужем, и мужчины не должны были с ними заигрывать. Парни не должны были с ними флиртовать. Они были замужем. Каждая из тех монет, если бы только у нас было время, но его нет, я постараюсь сдержать свое слово, насколько это возможно. Я мог бы вам рассказать, что означала каждая из тех монет. Они располагались там, и каждая монета означала определенную добродетель женщины. Первая означала ее любовь к мужу. Вторая — ее обет целомудрия, жить пристойно для него. И третья, и четвертая, и пятая, и дальше до девятой и десятой. Если хотите это найти, посмотрите Галатам 5. Вы узнаете, что та женщина представляла собой церковь, а церковь является обрученной женой Христа. И манист, который следует носить церкви, находится в Галатам 5, которая есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, доброта, терпение. Это манист, который следует носить в церкви. Братская любовь, доброта, общение. И эта женщина, когда, наверное, было уже довольно темно, когда она осознала, что потеряла одну из тех монет. О, если когда-то и было такое время, когда церкви нужно провести инвентаризацию, узнать, все ли монеты на месте, так это сейчас. Уже темнеет. Сами призраки и тучи разрушения цивилизации нависли над землей. Со всех сторон грех и распутство. Мы живем в ужасное время, когда такая нечестивость. Люди ходят в церковь просто для прикрытия. Люди ходят в церковь, чтобы пытаться скрыться от своей низости. Люди ходят в церковь и исповедуют христианство, а живут как весь остальной мир. Пьют, курят, играют в азартные игры. Женщины одеваются аморально. Носят одежду, которую не должны одевать даже в своей гардеробной. Выходят на улицу перед людьми. А понятие «братская любовь» уже исчезает чуть ли не бесследно. Мы потеряли не одну монету, а мы потеряли практически каждую из них. И наступала ночь. И помните, ее муж должен вернуться. И если он обнаружит, что у нее нет одной монеты, это означало, что ее пометили как блудницу. И если она осквернила или осквернилась каким-либо образом, и люди это видели, ее вели к священнику и приводили свидетелей, что ее застали таковой, и священник, увидев, что она замужняя женщина, снимал с нее ее маниста монету, которой она не придерживалась. Если она запятнала свое целомудрие, снимали ту монету. Если она кокетничала, показывая свою неверность мужу, снимали ту монету. Что там было, то и снимали. И когда возвращался ее муж, он обнаруживал, что ее отметили. И он сразу же развелся бы с ней и не имел с такой женщиной ничего общего. Ему не нужна была такая женщина. И так начинала сгущаться темнота, когда она осознала, что нечто потеряла. Скоро должен вернуться муж. И становится поздно. Пора бы церкви проверить себя по Слову Божьему. Нашу чистоту, нашу преданность, нашу верность. Мы стали болтунами, сплетниками, курильщиками, клеветниками, размалеванными Иезавелями. Весь перечень того, как поступает остальной мир. Христианская церковь сегодня повязана во всем этом до того, что ее почти не отличишь от других. Пора провести инвентаризацию. Становится поздно. Так вот, для того, чтобы было так поздно, что ей пришлось зажечь свечу. И она взяла свечу. И она взяла не только свечу, но и веник. И принялась мести дом. О, брат, если когда-либо и было нужно зажечь свечу, несущую свет Евангелия, Святой Дух, вернувшийся в церковь, не столько для эмоций, не для каких-то фантазий, не для какого-то эмоционального возбуждения, не для скакания от радости, но для переживания, которое исследует сердце, когда мужчины и женщины приводят себя в порядок перед Богом. Верно. Мы в конце времени. И она зажгла свечу, чтобы стало светло. Сегодня, брат, здесь должна зажечься каждая свечка. И кроме того, она взяла веник. И соседи видели, как клубилась пыль. У нее в доме шла настоящая уборка. Так как ее муж должен был вот-вот прийти, и если бы он застал ее без той монеты, она оказалась бы блудницей. Брат, нам, церкви живого Бога, в это знаменательное время, в которое мы сейчас живем, нам надлежит проверить себя, предстать пред Богом, зажечь свечу Слова Евангелия и проверить себя, и выяснить, не потеряли мы чего, и особенно, когда мы видим, как все это надвигается. Мы в конце времени, пришествие Христа близко, в мире нет другой надежды для церкви. И посмотрите, церковь бездельничает. У церкви больше нет совести. Их еле разбудишь. В Библии говорится, что они дойдут до такого состояния, когда скажут, вот наш Господь откладывает свой приход. И они будут терзать и угрызать друг друга, и все такое. И постоянно воевать сейчас именно такое время. Все готово. Это, так сказать, бесповоротно, и все готово. Пришествие Господа. Лютеранская церковь утратила свой свет. Методистская церковь утратила свой свет. Баптистская церковь утратила свой свет. Церковь пятидесятников утратила свой свет. Кажется, что не осталось никакого света. Пятидесятники, люди святости, ведут себя точно так же, как и методисты. Методисты ведут себя, как баптисты. Баптисты ведут себя, как лютеране. Лютеране ведут себя, как католики. И все это превратилось в одно сплошное скопище греха. Это так? Мы в конце времени. Пришествие Господа. Так вот, она проводила уборку в доме. Она скребла полы, мыла стены, снимала паутину. Она не останавливалась до тех пор, пока не нашла потерянное. И когда она нашла, вот теперь она позвала к себе свои сестринские церкви. Мне не важно, методист ты, баптист, пятидесятник, пресвитерианин, приходите, давайте радоваться вместе. Наступает то время, когда церковь найдет свою братскую любовь, когда церковь найдет свою святую порядочность, когда церковь найдет свое место во Христе, она позовет остальных членов тела, приходите и порадуйтесь вместе с нами. Бог хочет, чтобы церковь любила Его. По-моему, в воскресенье утром я говорил о качествах добродетели женщины. Что за благословение? Что может быть приятней, чем вернуться домой усталым, когда Бог дал мужчине жену? Мужчина и женщина неразделимы, они одно. При сотворении Бог сначала создал их обоих вместе, и у них единое сердце, душа, разум и все остальное. Когда Он из праха земного создал мужчину, Он отделил его от жены. Когда Он создавал Еву, Он не стал создавать женщину. взяв еще праха. Но он взял из бога Адама ребро и создал ему жену. Он сказал: «Она кость от кости моей и плоть от плоти моей». Они были едины сердцем, душой и телом. Это прообраз Христа. Бог не взял Христову церковь из вероучения, и Он ее не брал из деноминаций. Он взял ее из сердца Христа, вонзив копье в Его бок через кровь. Брат мой, сестра, меня не волнует, насколько вы религиозны. Если вы не покрыты кровью, вы погибли. Мы углубимся в это послезавтра вечером и покажем, как это жизненно важно. Но без крови вы погибли. Так вот, когда он создал эту жену, она была спутницей. Ему был дан тот, кого бы он любил. Она была его частью. Теперь слушайте внимательно. Ни мужчина, ни женщина не смогут попасть на небеса, если они не рождены заново. Я не имею в виду отговорение на языках. Я не имею в виду из-за того, что вы восклицали. Я не имею в виду, что вы танцевали. Я не имею в виду, что вы ходите в церковь, и причем регулярно. Носите значки за свою верность. Все это неплохо, но это не то. Должна быть полная связь, союз между вами и Христом, пока вы не станете одно. Вы одно. А если нет, как можете себе представить, когда приходите поздно вечером уставший, утомленный, изнуренный, кем бы вы ни были, фермером, механиком, проповедником, кем угодно, войдете, когда вы входите в свой уютный домик, вы ждете, не дождетесь вернуться туда, вы открываете дверь, а там стоит милая женушка, она встречает вас, она вся такая красивая и прибранная, она подходит и целует вас в щеку, она говорит: «Дорогой, ты устал», усаживает вас в кресло, сама садится вам на колени, обнимает вас руками и гладит вас. Тогда кажется, как будто вы и не устали. Что-то придает вам силы. Это нечто, что Бог дал вам с этой целью. Это ваша часть. Вот, если только она верная жена. Но что, если эти губы в тот же день или еще когда-нибудь целовали другого мужчину? Что, если вам об этом известно? Что, если эти руки обнимали другого мужчину? Тогда на ваших коленях самая настоящая мерзость. Этот поцелуй жжет, как поцелуй Иуды. Эти руки, вы бы не хотели, чтобы они вас обнимали. О, может быть, она вся приукрашена, волосы вьются, красивые карие глаза, щеки розовенькие, юбочка наглажена, она может быть очень хороша. Но если нет этого настоящего, истинного, благочестивого уважения, любви и доверия, ей бы лучше не усаживаться вам на колени. Вам не хочется иметь с ней ничего общего. Она вам в тягость. Мне не важно, как она прихорашивается. Она все равно не права. Пока она не докажет, что она настоящая истинная возлюбленная. Любит только вас. Никому, кроме вас, не дарит своих поцелуев. Другие руки не должны ее обнимать, кроме ваших. И вы знаете это. Что за чувство, что за утешение? Это муж и жена, которые являются прообразом Христа и Его церкви. И когда вы ходите в свою церковь, у вас могут быть самые лучшие скамейки в городе. У вас может быть самый высокий в городе шпиль. У вас может быть самый лучший орган. Вы можете одеваться лучше всех, вы можете петь, как соловей. Но все это, если вы целуетесь и заигрываете с миром, этот поцелуй на щеке Христа — предательский поцелуй Иуды. Он не хочет иметь с вами ничего общего. Он смотрит на ваше свадебное обручальное кольцо и видит, что маниста нет. Он находит, что любви больше нет. Это только для видимости. Он находит, что пропала верность. Вы блудодействовали с миром. Вы ходите на танцы и вечеринки с буги-вуги. И смотрите все эти мерзкие телепрограммы. Вы совершаете прелюбодеяние против Христа по отношению к Нему, называя Его своим мужем. В Библии сказано, ты говоришь, я богат, я ни в чем не имею нужды. Но он сказал, а не знаешь, что ты наг, несчастен, слеп, беден, и не знаешь этого. Нам пора зажечь свечу и вымести дом. Пришествие Господа близко. Давайте несколько минут подумаем об этом, склонив головы, хорошо? Сестра, повернись, пожалуйста, к пианино. Чем ты занималась, церковь? В каком ты сегодня состоянии? Когда вы поднимаете в молитве руки, удерживает ли вас что-нибудь? Если вы заигрываете с миром, если поступаете не так, как надо, твой поцелуй, подумай об этом, мужчина. Мистер, я хочу задать тебе вопрос. Пустое место на пленке. Это относится и к замужним, и к незамужним. Юная леди, что бы ты подумала о своем парне, если бы увидела, что он целуется и встречается с другими девушками, а ты обручена с ним, и он подходит и поглаживает тебя по руке и говорит, «Дорогая, я люблю только тебя». Ты сказала бы, «Ты жалкий лицемер. Убирайся с глаз моих». Что бы... Подумай об этом, мистер. Мы не только обручены, но мы замужем. Церковь замужем за Христом. Мы жена Христа, рождаем на свет детей. Как бы вам понравилось, если вы приходите вечером домой, побыть наедине со своей женой, а у нее несколько детишек, и вы узнаете, что в тот день, и когда она входит, о, ногти ее могут быть накрашены. Это если вы мирские. Вы можете, она может выглядеть как никогда красивой, но вам все известно. Подумай об этом, брат. Если эта жена целовала другого мужчину, если эти руки, обнимающие тебя, говорит, что любит тебя, а ты знаешь, что это, что она любила также и других, ее любовь лжива? Ее любовь лжива, она не принадлежит тебе, она принадлежит также и другим. Если в тебе осталось хоть сколько-нибудь мужского, ты сбросил бы ее со своих колен. Подумай, что бы ты чувствовал тогда? Подумай об этом, леди, если твой муж придет домой. Да и кроме этого еще раз носит заболевания от аморальных актов. И, о, Боже праведный, церковь вся изъедена духовными венерическими заболеваниями, всякими измами и тому подобным. Так нельзя. Боже, будь милостив. Друзья, Иисус грядет в один из этих вечеров или дней, у вас больше не останется времени. Вам лучше проверить себя сейчас. Давайте помолимся. Кто из вас скажет, брат Бранхам, склонив головы, подняв руки, вспомни меня в своей молитве, брат Бранхам. Я прихожу сегодня вечером, я пришел сюда не для того, чтобы просто показаться. Благословит вас Бог, только посмотрите на руки. Я пришел сюда не для того, чтобы меня увидели. Я пришел разобраться в чем-то, и я верю, что Бог проговорил моему сердцу, когда ты проповедовал, и я осознаю, что я не прав. Я хочу быть настоящим, истинным христианином, я хочу искренне любить, чтобы когда буду обращаться к своему Господу, преклонив колени, я хочу, чтобы Он обнял меня своими руками и сказал, «О, мой любимый!» Помните Соломона, как он об этом говорил, «Любовь моя, давай прогуляемся в гранатовом саду, прогуляемся по саду пряностей». Как он говорил, что ее губы подобны бутонам роз и все такое. Как он любил свою женушку, сказал, «Приди, пойдем и насладимся любовью». Когда вы склоняетесь у алтаря для молитвы, настолько ли искренне ваше сердце, настолько ли чиста ваша душа, чтобы сказать, «Господь, Бог, давай насладимся любовью». И вы говорите, «Да, мой возлюбленный, я люблю тебя». Или вы занимались блудом, кокетничали с миром. А час Господа близок, когда все эти знамения и чудеса и десятки тысяч других вещей, которые произошли, указывая, все признаки указывают, уже темнеет. В церкви чувствуется охлаждение. Кажется, что пробуждение закончилось. Вот-вот истечет последняя капля. И вот мы оказываемся в прелюбодеянии. Как он поступит? Он сбросит нас со своих колен и скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Так вот, если здесь еще есть желающие, чтобы о нем вспомнили, я прошу, в сию же минуту поднимите руки к Богу. Скажите: «Я сейчас отдаю себя и говорю, что по благодати Божией с сегодняшнего вечера и впредь с помощью Божьей я буду жить истинной жизнью. Благословит вас Бог, благословит вас Бог, и тебя, брат, и тебя, сестра, и тебя, молодая леди, и вас, сэр, тебя, брат, вот здесь, вас, вон там, и тебя, молодой человек, если здесь человек, который еще не спасен, и скажет: брат Бранхам, вспомни обо мне, я еще не был рожден заново, я знаю, что не был». Послушайте, вы не спасены до тех пор, пока не родитесь заново. Вы только повернулись к чему-то лицом. Но когда вы принимаете Христа, вы рождаетесь заново. Скажите: «Брат Бранхам, я еще никогда этого не принимал. Я знаю, что я не прав. Я сейчас поднимаю руки свои и говорю: вспомни и обо мне. Я еще не спасен. Я никогда даже не пытался служить Христу, но я хочу попробовать. Помолись за меня, брат Бранхам». Не поднимет ли здесь кто-нибудь свою руку? Есть ли здесь хоть один человек, который никогда не был христианином, желающий поднять руку, говоря: «Вспомни обо мне, брат, в молитве. Благослови тебя Бог, сынок». Кто-нибудь еще скажет: «Вспомни обо мне, брат. Благословит вас Бог, леди». Кто-нибудь еще? «Вспомни обо мне, брат». Я хочу сейчас поверить в Господа Иисуса и принять Его как своего Спасителя. Благослови тебя Бог, брат. Замечательно. Недавно кто-то критиковал меня, говоря: «Брат Бранхам, зачем ты говоришь, поднимите руку?» Послушайте, не найдется такого, кто верил бы в призыв к алтарю больше, чем я. Я верю в выход к алтарю, это хорошо. Но это вас не спасает. Главное — ваше мнение, ваше решение относительно Христа. Вы скажете: «Ну, если я подошел к алтарю, это хорошо». Но, братья, осознаете ли вы, что когда вы поднимаете руку, вы нарушаете все научные законы? Ваша рука по природе, по закону тяготения, должна свисать вниз. Если вы поднимаете руку, это говорит о том, что у вас есть сверхъестественное существо, которое может не повиноваться законам природы и поднять вашу руку к Творцу. В вашем сердце нечто приняло решение. Бог видит вас с поднятыми руками точно так же, как Он видит вас у алтаря. Это совершенно верно. Если вы делаете это серьезно, Бог тоже воспринимает это всерьез. Но послушай, друг, нельзя быть половинчатым. Нужно делать это всерьез. Теперь давайте помолимся. Благословенный Небесный Отец, в этот вечер, в начале этого пробуждения, когда наше время уже пролетело и немножко припозднились, я молю Тебя, будь милостив к этим людям и даруй всемогущий Бог, чтобы сегодня вечером в этом здании поднялось по крайней мере 20 рук, что они нуждаются во Христе. О Боже, это их души. Дух, масло уже почти сгорело. И больше уже не будет, когда в кувшине или в сосуде иссякнет последняя капля, больше не будет масла налить в светильник. Они осознают, что живут в последние дни. Вне Христа у нас на земле нет никакой надежды. Сегодня я прошу, Господь, чтобы каким-нибудь образом в этот серьезный, важный момент, чтобы Ты сейчас послал Святого Духа, который побудил их поднять руки и спас их от греховной жизни. Даруй это, Отец. И пусть, прежде чем закончится это собрание, пусть будут буквально десятки людей, много восклицающих от Святого Духа. Пусть в этом баптистерии просто подряд, один за другим, крестится в драгоценное имя нашего Господа Иисуса Христа. В пасхальное утро восстанут в обновленной жизни. О, вечный благословенный Отец! Я молю, чтобы Ты благословил их. Даруй это, Господь. И сейчас, в этот самый момент, пусть их решение будет правильным. Пусть они примут Тебя прямо там, где сидят, возле алтаря, и вокруг все заполнено людьми, и мы молим, чтобы в этот вечер Ты позволил этим людям стать Твоими слугами. Во имя Христа, пока мы склонили головы, я хочу задать вам один очень важный вопрос. Те, кто поднял руку, И те, кто молился. Я знаю, что вы не подняли руку просто так, чтобы это увидели. Вы подняли ее, потому что нечто сказало вам это сделать. И подняв руку, скажите: «Брат Бранхам, я верю перед Богом и этими людьми. Я верю, что сегодня нечто произошло в моем сердце, и начиная с этого вечера я буду другим человеком». Не поднимите ли вы руки те, кто уже поднимал, скажите: «Я верю, благословит вас Бог, леди, благословит Бог вас, чудесно». Там, в самом конце, да, благословит вас Господь. Еще кто-нибудь поднимет руку, скажет: «Я верю прямо сейчас, благословит тебя Бог, брат». Господь говорит ко мне, что благословит Бог вас, леди, там сзади, благословит Бог тебя, молодая леди, вот здесь. Господь прямо сейчас говорит мне, что нечто произошло в моем сердце. И я верю, что от этого пробуждения у меня будет столько радости, сколько в жизни еще не имел. Благословит вас Бог. Хорошо, благословит Бог вас, леди, сидящая здесь. Я так и подумал, что сейчас пришло время и вам поднять руку. Может, еще кто-нибудь скажет: «Я действительно чувствую перемену, брат Бранхам. Я верю, что выйду сегодня из этой церкви, осознавая скорое приближение Христа. Я выйду отсюда и буду жить другой жизнью. По благодати Божией я буду христианином. Я верю, что Бог призвал меня». Если Он призвал тебя, ты Его. Перестань заигрывать с миром. Давай теперь жить для Него. Скажи: «Я покаюсь во всех своих грехах. И сейчас я принимаю Христа как своего Спасителя». Есть ли кто-нибудь еще, прежде чем закончим? Есть? Благослови тебя Бог, брат. Благословит вас Бог. Замечательно. Благословит вас Бог. Отлично. Так рад, что и вы это сделали. Хорошо. Сейчас начало ночи. Немножко. Не хотелось бы к этому никого принуждать. Мы хотим отпустить пораньше, чтобы могли опять прийти завтра вечером. Перед тем, как мы закончим, есть ли здесь больной, который поднял руку и сказал: «Помолись за меня, брат Бранхам»? Хорошо, вот 5, 6, 7, 8, 9, 10 рук, 11, 12, хорошо. Теперь 13, 14, хорошо, 15. Давайте теперь склонимся. Благословенный Небесный Отец, ты видел эти руки? И, о, они здесь с какой-то целью. Может быть, они христиане, но они нуждаются в Твоей несравненной помощи. И мы осознаем, Господь, что Ты воскликнул через Давида, сказал: «Не забывай всех благодеяний Его, который прощает все наши беззакония, который исцеляет все наши недуги». Я молю, чтобы кровь Христа почивала на них настолько, чтобы они полностью исцелились и наслаждались последующими собраниями. Даруй это, Господь. Мы просим об этом во имя Христа. Аминь. Давайте сейчас встанем. Имя Иисуса возьми. О, Иисуса ныне, Ты... Давайте повернемся, пожмем руки стоящему рядом. Повернитесь, пожмите руки. И неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь давайте тихонько, направляя свой взор вот сюда, нежно споем. Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем. О, возгласим Его царем. Имя то блаженное, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне. радость здесь и в вышине. Сейчас уже начало 10-го, минут 7 или 8 10-го. Не так поздно, можете расходиться по домам. Приходите завтра вечером, и мы возрадуемся благословением Божьим. Будем рады вашему присутствию. И вот я заметил, где-то 12-14 рук сегодня вечером поднялось за исцеление. Если будет много больных людей, мы объявим один вечер для служения исцеления. Может быть, в субботу вечером и в воскресенье тоже. Если увидим, что не можем принять всех в воскресенье, то уделим субботний вечер. Посмотрим, как получится. Теперь я молю, чтобы благословение Божье обильно почивали на каждом из вас. И пусть Он будет с вами и благословляет вас до тех пор, пока мы снова не встретимся завтра вечером. Давайте сейчас склоним головы в короткой молитве, и я попрошу пастора подойти сюда и распустить молитвой.